Эксперт-политолог Юрий Вазагов в эфире «Радио Спутник». Какой же выбор сделала 25 лет назад Южная Осетия? Правильный ли этот выбор? Или можно его еще и поменять? Юрий Павлович, так получилось, что 25 лет назад республика перешла из депутатского, скажем так, несколько советского образца правления на президентское. Оправдал ли себя вообще этот институт за 25 лет?
Вопрос, конечно, очень интересный, и, в общем-то, однозначного ответа, я думаю, что на этот вопрос не существует. В свое время этот переход, он вызвал достаточно разные мнения. Но тут можно напомнить, что два наиболее таких уважаемых депутата тогдашнего созыва, Снаур Гасиев и Нафиджу Суйта, они в знак протеста сложили свои мандаты. В то же время были очень серьезные резоны, чтобы отойти от парламентской модели, как бы советского образца, такого, в сторону президентской. Это как бы было сделано не в последнюю очередь для того, чтобы отойти от той сложной ситуации, того внутриполитического раздрая, который существовал на тот момент. То есть там были серьезные резоны, чтобы все-таки укрепить вертикаль власти, как бы вести определенные дни на начале. Да, есть достаточно аргументированное мнение, что с учетом как бы наступивших потом военных потрясений, агрессии и так далее, все-таки президентская модель, она себя оправдала, как бы позволила усилить ту же самую вертикаль власти, укрепить один центр власти президентской, президентский центр, и как бы решать те наиболее насущные проблемы и вызовы, которые стояли перед республикой. То есть в целом как бы со всеми плюсами и минусами, но можно сказать, что президентская модель, она себя оправдала.
Вообще, какое отличие от этих двух систем парламентской, ну, если в сравнении парламентской того советского образца и последующей президентской?
Если исходить из той системы, которая существовала до этого, того устройства, то главное отличие в том, что правительство формировалось Верховным Советом, соответственно, премьер-министр назначался и снимался также Верховным Советом.
Не президент.
Не президент. Ну, должности президента тогда не существовало.
Не, да, его и не.
Был председатель Верховного Совета и премьер-министр, которого можно было снять простым большинством голосов, ну и назначить тоже, соответственно. То же самое касалось и отдельно взятых министров. То есть тогда была примерно такая система.
Есть же государства с современным парламентским правлением. У них та же система или она несколько отличается от той, вот, которую вы нам сейчас рассказали?
В принципе, если взять парламентские республики, развитые
вообще
у нас...
Какие примеры?
У нас в основном существует в Европе.
Угу.
Это та же самая Германия, Италия и так далее. Ну, там, в принципе, базовые принципы, они такие же. То есть правительство формируется... Партии парламентского большинства, большинством парламентским, премьер-министр точно так же как бы назначается парламентом. То есть есть какие-то разницы, есть какие-то разные процедуры, но в принципе
основной... Разве Государственная Дума сейчас перешла, немножко перешла не на ту же систему, по-моему?
Не совсем, там... потому что там все-таки роль президента в России, она остается решающей. Решающей и... Да, как бы полномочия Государственной Думы и Совета Федерации в части утверждения правительства и членов правительства, они после последней реформы, они, конечно, повысились, увеличились. Но, в принципе, это такая корректировка определенная, такая аккуратная. Но все же Россия по-прежнему остается достаточно сильной президентской республикой, президентским государством.
Да. Ну вот вы говорили вначале об вот этом единоначале, вот вертикаль власти, и вы уже упомянули уважаемых на тот момент депутатов, ныне, к сожалению, почивших, и Нафиджу Суйту, и Снаура Гасиева. Но дело в том, что среди современных политологов и также лидеров некоторых партий есть мнение, что президентская система, возможно, она оправдала себя в дни вот эти суровые, скажем так, военные. Но сейчас, когда мы перешли уже и живем более 10 лет в мирной жизни, эта система, она себя не оправдывает. Она нам не подходит ни по ментальности, ни по... То есть они все-таки считают, что если даже... Многие из них, если даже не парламентская система, то хотя бы распределить на равных, это касается и правительства, чтобы оно тоже несло ответственность, и президент, и парламент, чтобы распределить между ними вот эту власть, как бы ответственность. По вашему мнению, панацея ли это?
На самом деле ни одна из систем панацеей не является. Когда в обществе существует атмосфера правового нигилизма, в том числе касаемо политических элит, когда правовая грамотность, я имею в виду в целом, в стране оставляет желать лучшего, ни одна из систем не будет работать нормально. Потому что любая система, она подразумевает четкое соблюдение правовой базы, конституции и всех норм законодательства. Только тогда система будет работать. Только тогда каждая составляющая этой системы будет выполнять свои функции. А с учетом тех проблем, которые у нас существуют, мне кажется, что все эти разговоры на сегодняшний день большей частью носят теоретический характер, а во многом и популистский. Потому что многие из тех, которые сейчас говорят о переходе на парламентскую систему управления, кажись они, например, у власти, я думаю, чтобы эти разговоры они бы достаточно быстро отодвинули на второй план. И это как бы показывает достаточно такое поверхностное отношение к обсуждаемой тематике. На самом деле, вопросы эффективности системы управления в Южной Осетии нужно обсуждать на таком серьезном, даже сказал, научном уровне. Mm-hmm. Нужно очень серьезно взвесить, проанализировать тот этап развития, на котором сегодня наше общество, наше государство находится, и сформулировать те требования, которые должны предъявляться к нашей политической системе, к нашей системе управления, и уже затем как бы определяться. Оставлять нам как бы президентскую форму управления, вносить какие-то коррективы и так далее, и так далее. Но, на мой взгляд, с учетом как бы наших реалий, ни о каких резких переходах речи быть не может. Наша политическая система на сегодняшний день, она достаточно неустойчивая. И именно поэтому у нас регулярно лихорадит наше общество. Возникают достаточно такие острые противоречия, которые... Участники этих процессов, они, короче, одним словом, им не удается регулировать с помощью диалога и компромиссов.
Говорит ли это о том, что у нас нету, мы не научились за столько лет дискутировать и договариваться?
Вот это как раз одна из проблем, то есть вопрос политической культуры общества. Угу. Парламентские республики, которые существуют в Европе, они прошли многовековой путь становления.
Да,
учитывая... Там существует, во-первых, одно из важнейших условий парламентской республики, парламентской формы правления, это сильные политические партии. Европейские политические партии в европейских странах существуют десятилетия, а некоторые веками. Что мы имеем в нашем случае? Большинство наших партий, они создаются в угоду конъюнктуре, и их существование как бы... Ну, кто-то как бы демонстрирует более такую жизнеспособность, кто-то создается, как эта партия создается на 5 лет и так далее, и так далее. То есть у нас это условие не выполняется пока что на сегодняшний день.
Вот на ваш взгляд, в чем недостатки института президентства в нашей республике? Что бы можно было поменять, чтобы какие коррективы внести и над чем работать?
Мне кажется, что в первую очередь нужно усиливать то, что мы называем обратной связью с обществом.
Да.
Эта проблема у нас достаточно хроническая. Да. Да, достаточно хроническая. То есть президент на личном уровне может контактировать постоянно с большим количеством людей, простых людей, как бы выслушивать их проблемы, принимать участие в их решениях, но в целом государственная система, государственный аппарат, взаимодействие с обществом, наличие обратной связи, как бы постоянный зондаж общественного мнения на предмет принимаемых решений и так далее, и так далее. То есть всю эту систему нужно в Южной Осетии отлаживать и добиваться того, чтобы диалог между обществом и властью он носил постоянный характер.
Ну, согласитесь, что каждая, извините, что я вас перебила, согласитесь, что каждый раз любые выборы для общества – это стресс.
Это стресс.
И вот как избежать вот этого? И что поможет, чтобы каждый раз общество не колбасило и каждый раз все не заканчивалось площадью?
Вот в первую очередь именно об этом хочу сказать, что нам необходимо повышать уровень политической культуры и уровень правовой культуры. Тогда основные участники, все участники всех этих политических процессов будут вести себя как бы в рамках приемлемого, в рамках Конституции, и выборы будут проходить не на таком как бы эмоциональном уровне и не опираясь на принцип «лишь бы не тот»,
и кто угодно.
Да.
Как обычно, да. Из какого
то
принципа
есть, там
исходит?
Очень многое необходимо менять и в самом обществе, и в целом в нашем государстве, чтобы мы потом могли говорить об эффективности той или иной модели правления. Опять-таки, если исходить из европейского опыта, то, например, Франция – это сильная президентская республика, где у президента больше полномочий, чем в Южной Осетии.
Угу.
И кто скажет, что Франция, она... менее демократическая страна, там права человека хуже соблюдаются, чем, например, в Германии или Италии. То есть это абсолютно от этого не зависит. И эффективность органов власти, опять-таки, она не зависит от этого. Это зависит от уровня профессионализма, от степени исполнительской дисциплины и от многих других факторов. К тому же есть еще одна очень серьезная проблема, она связана вот с сегодняшним состоянием умов в нашем обществе. Обратите внимание, по каким принципам люди выбирают депутатов парламента. Да, и зададим как бы второй вопрос. А представим себе вот людей, избранных с таким подходом. Смогут ли они эффективно решать вопросы общегосударственного характера, внешнеполитического характера и так далее, и так далее.
То есть, чем они должны, в принципе, заниматься.
Да. Поэтому я думаю, что если мы не начнем планомерно менять ситуацию в стране, в обществе, не обновлять наши политические элиты в сторону как бы повышения правовой культуры, политической культуры, мы как бы будем продолжать бег по замкнутому кругу. Для, как бы, опять-таки, для сравнения могу привести постсоветские государства, где, не решив как бы основные проблемы, которые приводят к постоянным политическим кризисам, там достаточно активно занимаются именно сменой форм правления. Возьмем ту же самую Грузию. Там была жесткая президентская республика, а потом перешли на смешанную систему правления, где решающую роль играет парламент и избираемый парламентом премьер-министр. А президент превратился во многом как бы в представительскую фигуру такую, с представительскими функциями. Ну, как мы можем наблюдать, Грузии это никак не помогло укрепить стабильность и как-то внести предсказуемость в политические процессы. А возьму ту же Армению, где также был сделан акцент на смешанную систему. Ну и как бы последняя проигранная война и потрясения тоже нам показали, что нас приводят к тому же выводу, который я прежде озвучил, что ни одна система не является панацеей. Абсолютно. Пока мы не решим те проблемы, которые приводят к определенным внутриполитическим потрясениям, сложностям, говорить о каких-то об изменении форм управления, это, по крайней мере, преждевременно.
Нынешняя молодежь, она все-таки родилась и воспитывается в достаточной стабильности. Тем более у них есть сейчас выход в мир. Они могут посетить, учиться, позволить себе это сделать где угодно, где хотят. Когда-то в свое время все-таки многие из них тоже придут к выводу, что нет, нам не нужна парламентская система. Мы можем вернуться, по большому счету, вот к той же демократии вот этой народной.
Нынешняя молодежь, конечно, она имеет гораздо больше условий для своего развития, нежели, например, наше поколение в 90-е годы, несомненно. Но в то же время, наблюдая как бы за многими из них, складывается ощущение, что уровень их политической грамотности он на порядок ниже. Да, общая грамотность у них достаточно хорошая, уровень образования, кругозор, умение следовать, так сказать, умение быть в тренде всех современных тенденций. Но то, что касается их политической грамотности, понимания политических процессов, понимания того, как устроено государство и как оно должно развиваться, вот в этих вопросах у большинства из них явные пробелы. Необходимо, чтобы молодежь была политически грамотной, ответственной и имела представление о таких понятиях, как национальная безопасность, о таких понятиях, как национальный интерес. Ну, тогда мы можем быть спокойными насчет того, как будет двигаться наша республика, в какую сторону. Тогда любая форма правления, она будет решать и основные задачи, которые стоят перед страной.